Наука жизни. Что такое жизнь? Сотни философских умов и десятки опытных и ученых докторов задавались этим вопросом, но без особого успеха. Завеса, наброшенная на первоначальный космос и тайну появления в нем жизни, никогда не приподнималась даже перед серьезной и честной наукой. Чем больше носители официальной учености старались проникнуть сквозь ее плотные складки, тем более непроницаемыми для их взоров они становились, ибо эти ученые подобны искателям сокровищ, которые бороздят моря в поисках того, что зарыто на их собственном огороде. Что же это вообще за наука? Может быть, биология как изучение жизни в ее совокупном аспекте? Нет. Тогда, может, физиология? Опять же, нет. Потому что первая оставляет проблему все той же неразрешенной загадкой сфинкса, а вторая является скорее наукой смерти, нежели жизни. В основе физиологии лежит изучение различных органических функций и органов, необходимых для физического проявления жизни. Но то, что эта наука называет живой материей, является, по сути дела, материей мертвой. Каждая молекула живого органа заключает в себе самой залог будущей смерти. Процесс умирания начинается в ней с момента рождения, дабы со временем она смогла уступить место следующей молекуле, которой, в свою очередь, уготован точно такой же конец. Каждый орган, естественная составляющая любого живого существа, является всего лишь проводником, носителем какой-либо специфической жизненной функции, представляя собой комбинацию недолговечных молекул. Таким образом, совокупный, в курсивом, живой организм всего лишь надевает маску жизни на непрерывный процесс умирания отдельных своих частей. И, следовательно, ни биология, ни физиология не могут быть названы ни наукой жизни, ни даже ее ответвлениями, поскольку изучают они не жизнь, но только видимость жизни. В то время как философия замерла, подобно Эдипу, перед сфинксом жизни, не решаясь произнести вслух парадокс, заключенный в ответе на заданный вопрос, материалистическая наука, как всегда, не страдающая избытком застенчивости и ни на йоту не сомневающаяся в собственной мудрости, пытается убедить и самое себя, и окружающих в том, что ей уже удалось раскрыть жуткую тайну существования. Но что же мы видим на самом деле? Удалось ей хотя бы приблизиться к пороку последней? Очевидно, что ни самообман, ни опрометчивое определение жизни как простого результата усложнения молекулярной структуры не помогут ей приблизиться к истине. А жизненная сила, неужели она и в самом деле только фантом, как именует ее Дюбуа-Раймон? Хотя его едкое замечание на тот счет, что жизнь как самостоятельное понятие есть не что иное, как асилум игнорантия для тех, кто ищет прибежище в абстракциях, когда конкретное объяснение невозможно, подходит скорее для самих материалистов, стремящихся отвлечь людей от очевидных фактов напыщенными и заумными словесами, скажем, которые из пяти подразделений жизненных функций, носящих столь претенциозные названия архебиос, биокрос, биодиарез, биоценоз и биопародос, зарождение жизни, синтез жизни, разделение жизни, возрождение жизни и перенос жизни, смогло бы помочь какому-нибудь Хаксли или Геккелю приоткрыть завесы тайны зарождения простейшего муравья, не говоря уже о человеке? Боюсь, что ни одно. Поскольку жизнь и все, что непосредственно с нею связано, является законной собственностью метафизика и психолога, а физическая наука не имеет на нее никаких прав, то, что было, то и будет, и тому, что было, уже дано имя «человек», вот ответ на загадку сфинкса. Но здесь имеется в виду отнюдь не физический человек, во всяком случае не в эзотерическом смысле. Скальпели и микроскопы могут помочь разгадать тайну материальных составляющих оболочки человека, но они не в состоянии прорубить окно в человеческую душу, приоткрыть хоть сколько-нибудь более широкие горизонты познания бытия. Только те мыслители, которые, следуя дельфийскому методу...
Дельфийский метод от названия древнегреческого города Дельфы, известного своим оракулом, метод экспертного прогнозирования путем организации системы сбора экспертных оценок, их математическо-статистической обработки и последовательной корректировки на основе результатов каждого цикла обработки. Конец примечания.
Смогли разглядеть жизнь своей внутренней сущности те, которые самым тщательным образом изучили жизнь в себе, прежде чем переходить к изучению и анализу ее проявлений во внешней оболочке, могут рассчитывать на некоторый успех. Подобно средневековым философам огня, примечание «философы огня» – название, данное герметистам и алхимикам средневековья, а также Розенкрейцером. Последние, будучи последователями теургов, считали огонь символом божества. Он являлся источником не только материальных атомов, но и вместилищем духовных и психических сил, оживляющих их энергией. Они прошли мимо иллюзорных проявлений света и огня в мире следствий и сконцентрировали все свое внимание на порождающих их скрытых причинах. И далее, восходя от последних к единой абстрактной причине, попытались проникнуть в тайну настолько глубоко, насколько это позволяли интеллектуальные возможности каждого из них. Благодаря этим мерам им удалось установить, что, первое, с виду живой механизм, именуемый физическим человеком, на самом деле является топливом, материалом, с помощью которого жизнь может проявлять себя. И второе, что внутренний человек получает в качестве компенсации за поддержание жизнедеятельности этого механизма дополнительный опыт иллюзорного земного существования, именуемого физическими жизнями. Одним из таких философов нашего времени, несомненно, является великий русский романист и реформатор граф Лев Николаевич Толстой. В том, что его взгляды близки к эзотерическим и философским учениям высшей теософии, можно убедиться, внимательно прочитав несколько фрагментов из его лекций, прочитанной в Москве перед тамошним психологическим обществом. Анализируя проблему жизни, граф просит аудиторию в интересах рассуждения ненадолго допустить возможность невозможного. Вот что говорит лектор. Допустим на минуту, что современная наука смогла узнать все, что хотела знать о жизни, что уже известно, каким образом неорганическая материя вследствие обычной адаптации породила материю органическую, что процесс преобразования природных сил в чувства, волю и мысли, равно как и все прочие вопросы, ясны и понятны теперь не только городскому студенту, но даже и сельскому школьнику. Следовательно, я знаю теперь, каким образом те или иные мысли и чувства порождаются теми или иными движениями. И что же с того? Смогу ли я преднамеренно создавать и направлять такие движения, чтобы вызывать в своей голове необходимые мне мысли? К тому же вопрос о том, какие именно мысли и чувства следует вызывать в самом себе и в окружающих, до сих пор не только не решен, но даже и не поставлен на обсуждение. А ведь это, по сути дела, и есть единственный фундаментальный вопрос и стержневая идея жизни. Наука сфокусировала свое внимание лишь на некоторых проявлениях, сопутствующих жизни, и теперь по ошибке, примечание, по ошибке в данном случае не самый точный термин. На самом же деле люди науки прекрасно осознают, что все их учения о жизни – материалистическая фикция, каждый шаг которой идет вразрез с логикой и фактом. В этом конкретном вопросе наука оказалась поруганной и поставленной на служение персональным пристрастиям и преднамеренной политике искоренения в человечестве всякого духовного устремления и возвышенной мысли. Правильнее было бы сказать «якобы по ошибке». Блаватская. «Приняв часть за целое, называет эти проявления жизнью во всей ее совокупности». Вопрос, неотделимый от идеи жизни, состоит не в том, откуда берется жизнь, а как необходимо прожить эту жизнь. Только начав с этого вопроса, можно надеяться хоть сколько-нибудь приблизиться к решению проблемы существования. Ответ на вопрос «как нам следует жить» представляется настолько очевидным, что люди считают его едва ли заслуживающим внимания.